Продолжаем читать Пятикнижье Моисея, и вместе с израильским народом мы остановились фактически на восточном берегу реки Иордан. Собственно, события Пятикнижья Моисея закончились. Мы еще разберем один момент, связанный с назначением преемника Моисею, и, собственно, события закончились на этом. Конечно, там еще есть другой пласт, нами не охваченный в Пятикнижье, но это уже, как говорится, совсем другая история. А события, которые логически вытекают из тех явлений, которые изложены в начале книги «Исход», они, эти события, подошли к концу. По-видимому, еще не скоро, но не так быстро, по крайней мере, как может показаться, вместе с израильским народом перейдем Иордан и войдем не только в землю обетованную, но и в новую эпоху израильского народа, в новую эпоху библейской истории, даже в новый вид книг, потому что Пятикнижье этим заканчивается в своей повествовательной части. И вот хочется подвести некоторый итог вот тех событий, точнее сказать, некое обобщение тех событий, которые изложены в книге «Исход» и в книге «Чисел», то есть тех событий, которые связаны с выходом израильского народа из египетской земли и, вот, по сути дела, грядущим вступлением в землю обетованную, в Палестину, переход через Иордан. Вот этот путь долго нами разбираемый, не так быстро пройденный израильским народом, все-таки 40 лет они ходили. Вот этот путь, он на самом деле является не просто неким историческим событием в истории некоего человеческого общества, в некой части человеческого общества и некоего народа. Этот путь от Черного моря до Иордана очень занимательный. Фактически, церковь видела в этом шествии израильского народа от Черного моря до земли обетованной, церковь видела в нем некую, пока притчу, некий образец, некий образ, касающий, имеющий отношение к жизни всякого человека. Вернее, не всякого человека, а всякого человека, который вступил в церковь. Потому что путь израильского народа от Черного моря до Синая – это и есть путь некого новообразования, которое образовал Бог, которое условно может быть названо народ Божий, хотя он еще не народ Божий, но это народ, с которым Бог вступил в завет, это ядро, семя ветхозаветной церкви, это бытие людей, вступивших в завет с Богом, то есть в сущности бытие церкви как прообраз, как типус, как некая картина, отображающая в целом путь церкви в этом мире. Она описывает реальные события, происшедшие с древним Израилем, реальные события, которые произошли с ветхозаветной церковью, но эти события являются типосом, неким типическим явлением, описывающим бытие церкви в этом мире. А стало быть, и бытие каждого человека, который вступает в церковь. И вот именно как бытие каждого человека, оно нам особенно значимо. И в данной типологии Черное море будет прообразом крещения, а Иордан – прообразом смерти. И вот каждый вступающий в церковь человек, он проходит путем крещения, путем прохождения через водную преграду, вступает в некое делание, и это делание заканчивается, когда он выходит, выступает из этого делания в Адаме смерти, входя в землю обетованную, в Царство Небесное. Понимание этого типоса началось еще в эпоху составления Священного Писания Нового Завета. В сущности, нам такую модель предлагает апостол Павел. Он, например, таковым считает Черное море, что израильский народ, проходя через Черное море, крестился в Моисея, в облаке и в море, то есть уподобляет переход через Черное море, уподобляет крещению. В послании к евреям очень ярко описывает о том, что вступление в землю обетованную есть прообраз вступления в Царство Божье. Поэтому вот церковь с очень древних времен увидела эту типус, увидела эту типологию, увидела в шествии израильского народа некий прообраз человеческой жизни человека, вступившего в церковь. Особенно это стало такое восприятие стало распространяться во времена монашеские, для которых пустыня и была домом. И поэтому для них образ пустыни, образ того, что они переживают, был очень значим. И получается, что с момента крещения вся жизнь человека становится пустыней. А мы все, вступившие в церковь, все мы, прошедшие путем крещения, все мы становимся странниками и пришельцами, потому что постоянно странствуем и идем к земле обетованной. Вся наша жизнь представляется жизнью страннической, и странствование наше происходит по пустыне. И вот этот образ, этот типос, он очень значим, он очень, как бы сказать, он очень содержателен, он нам рассказывает о том, что действительно, реально в жизни человека, вступившего в церковь, происходит. То есть это не просто, скажем, соотнесение каких-то разных планов бытия или разных планов человеческой жизни, соотнесение надуманное и натянутое. На самом деле это такое соотнесение, которое помогает человеку понять собственную жизнь. В размышлении над типусом, над шествием израильского народа по пустыне помогает понять, что, к чему мы призваны и что мы переживаем, когда входим в церковь, что с нами происходит. И вот мы видим, наблюдая за жизнью израильского народа в пустыне, мы видим, что и у нас также Бог всегда с нами. «Я и с вами до скончания века», говорит Христос. И опыт любого православного человека, опыт тем более православного подвижника, он совершенно четко говорит ему очень определенно и конкретно, что с тобой Бог. Он всегда с тобой. В таинствах, в Евхаристии, в молитве и просто потому, что в церкви всегда присутствует Бог. Как член церкви, как сын или дочь церкви, ты всегда живешь в присутствии Бога. И вот Бог всегда с нами, людьми, идущими в Царство Божие. Но Он с нами не для того, чтобы избавить нас от пустыни, а для того, чтобы помочь нам ее пройти. Ведь каждый вступивший каждый вступивший в завет, в Новый Завет, каждый новый член церкви, он уверен, что теперь, когда он крестился, Бог будет его защищать, будет помогать, у него будет все, и так оно и будет. Он и будет защищать, и будет помогать, и будет питать, и будет поить, и будет носить тебя на руках. Но единственное, что он не сделает, он не уберет пустыню, она останется. Скорбь и странствование в скорби все равно останется навсегда модусом существования христианина, в сущности скорбь. Так вот, Бог пришел, чтобы не избавить нас от скорби, а помочь нам ее преодолеть. И пустыня израильского народа учит это, этому нас со всей очевидностью, ведь именно так все и действительно есть. Бывает с каждым, что мы именно, приходя к крещению, мы добиваемся того, что Бог неотступно пребывает с нами, но Он не отнимает скорби, которые на нас сыпятся, не отнимает искушения, испытания, Он не избавляет нас от трудностей этого страннического жития. Он помогает нам все это преодолеть. И это очень глубокое, очень важное представление о том, что Бог приходит нас не избавить от скорбей, а помочь их преодолеть. Или как сам Христос говорит, как Он сам говорит в своей первосвященнической молитве, обращаясь к Отцу, «Я молю, чтоб, не молю, чтоб Ты сохранил их от мира, но чтобы Ты сохранил их от зла». Вот это Он может сделать. Но скорби этого мира, скорби странствования в этом мире, они останутся, они никуда не денутся. Это некая обязательная составляющая всей нашей жизни. Даже зримое присутствие Бога не избавляет человека от подвига веры. Идти-то все равно надо, а идти трудно. То есть даже тогда, когда человек видит Бога, если бы такое было возможно, ощущает Его всем своим сердцем, ощущает Его присутствие, Его любовь, и тем не менее он все равно должен будет каждое мгновение времени, он должен будет верить, что он действительно видит Бога, верить, что он должен Его слушаться и делать то, что велел ему Бог, как бы странно и ни казалось. И все равно должен жить убеждением, верой, что это не наваждение, что Бог от него что-то требует, и это требование он, безусловно, должен исполнить. А второе, что важно в этом типосе, что когда человек, ведь израильский народ ушел из Египта, из места, где он страдал. Он страдал. Он вопил к Богу об избавлении. Это потом, когда они уйдут в пустыню, израильский народ об этом забудет. И будет говорить, ой, как хорошо было, там были котлы с мясом, там был чеснок и перец. Вот это было здорово, а теперь тут только манна, да манна. Так вот, оставляя страну греха, оставляя страну, в которой человек был подвержен рабству демонам, сатане, ибо так трактует апостол Павел крещение человека, именно как освобождение от власти сатаны и греха. И в этом смысле вот мы все, освобождаясь от плена греховных страстей, через крещение вступаем на делание Божие. Проходя через пустынь, скорбную пустыню этой жизни, мы именно и исполняем дело Божье. ибо дело Божье верить Богу и идти туда, куда Он велел идти. Так вот, в этом шествовании по пустыне у людей, освободившихся от греха, иногда возникает мечта, возникает некая иллюзорная мысль, что, ну вот, жалко, что оставили замечательную греховную нашу землю. Замечательно было там, хорошо, а здесь все плохо, здесь в церкви надо поститься, надо молиться, надо творить милость, надо ограничивать себя. То ли дело было там до того, как я уверовал. В целом было ведь неплохо. Конечно, человек, как и израильтяне, человек понимает, что на самом деле там было плохо. Он потому и пришел в церковь, что там было плохо, что жизнь его не удовлетворяла. Но придя об этом, он забыл, и ему искушение его сознания состоит в том, что он представляет всю бывшую до того, как он обрел веру, жизнь вполне нормальной, хорошей. Он помнит оттуда только хорошее, ничего плохого уже не помнит. Ему кажется, что жизнь была содержательной, что жить было ценностно, хорошо. И вот он начинает возмущаться тем, что зачем вообще все это нужно. Он тоскует по Египту своих страстей. Этот образ, кстати, обыгрывается в каноне, в великом покаянном каноне Андрея Крицкого. Вот там есть этот образ, что Египет представляется как местом наших удовлетворения наших страстей и грехов. Ведь в сущности мы там были свободны в своем грехе, нас никто не ограничил. Да, формально мы какие-то там послушания, требования исполняли, но мы могли делать, что хотели. Выйдя на дело Божье, мы не можем делать то, что хотим. Мы обязаны идти за Богом и ограничивать себя в удовлетворении страстей, потому что мы служим Богу, а проклят всяк, кто делает дело Божье небрежно. Получается, что в сознании человека происходит инверсия. Прежде бывшая жизнь, жизнь до веры, представляются человеку страной свободы, радости, приятности, удовольствия и счастья. А жизнь в церкви, как он сейчас ее видит, представляется рабством, пустыней, скорби. Они как бы представляются узами. То есть это действительно инверсия, потому что на самом деле, служа Богу, человек обретает свободу, а возвращаясь в страну греха, он и становится снова рабом. И вот эта вот инверсия, эта напряженность между иллюзорным представлением о прошлом как бы счастье и нынешней как бы скудости, как бы ограниченности и воздержанности, то эта внутренняя напряженность, она рождает в человеке бунт. Она рождает в нем напряженность бунта. Он считает, что вот это все неправильно, что его все раздражает в его современной жизни, в той пустыне, в которой он находится, и в церкви, которая его в этой пустыне сопровождает и ведет. Как израильский народ роптал на Моисея, так человек, оказавшийся в таком состоянии, начинает роптать на все. На святых отцов, на историю церкви, которая вот к этому привела, на Евангелие, на Бога, на священников, которые от него чего-то требуют. Ему все становится тягостно. И в итоге-то вот эта вот напряженность бунта выражается открыто чаще всего. Конечно, это может быть и откровенный бунт, как у израильского народа, как, например, об этом говорят братья Карамазовы, Иван и Алексей в известной главе, которая так и называется «Бунт». где, говоря прекрасные, с одной стороны, замечательные вещи, Иван Карамазов заканчивает тем, что он вот не хочет вступать в Царство Божие, потому что кажется, что все несправедливо, и входить в Царство Божие он, как честный человек, не должен. И вот Алексей Карамазов, характеризуя это состояние Ивана, так и называет это бунт. Так вот, бунт может проявиться именно в такой форме, типично бунтарской, но чаще всего у всех людей он проявляется в форме ропота, когда человек начинает роптать на то, что длинные службы, на то, что ничего не понятно, на церковно-славянский язык, на пятничные, средочные, постные дни, на многочисленные праздники, на многочисленные литургии, на долгие молитвы, на непонятные молитвы и прочее, прочее, прочее. Вот он начинает роптать на то, что так тяжело жить. Он тяготится этим. Даже если он как-то конкретно не вербализирует свое страдание, свое напряжение, он просто его слегка, скажем так, озвучивает. Вот он внутри себя вроде как терпит, не ропщит, но он не радуется тому, что он идет к Богу, что он творит дело Божье. Он не радуется тому, что он с Богом, ведь зримое присутствие, ну, очевидное присутствие Бога в церкви есть, и тем не менее, сознавая это присутствие Бога в своей жизни в церкви, человек вовсе не радуется совсем. Он тяготится, ну надо, так надо, пойду помолюсь, что делать-то. Надо в храм идти, пойду в храм, потому что надо. И вот это вот принуждение себя, и дело не всего только потому, что так надо, это тоже ведь определенный род ропота, потому что в глубине души он не считает, что заповеди Божьи правильны и досточестны. И еще одно искушение может вот сопровождать этот ропот, оно даже, сказал бы, с неизбежностью сопровождает ропотливость человека, когда человек вот так вот терпит, потому что должен, несет посты, ограничивает себя в том, в другом, в третьем, внутренне этим недовольным, то есть делая это как наемник, ну так надо, буду делать, но вообще-то радости у меня к этому нет. Вот такой человек, он переживает периоды дозволенности и радости, переживает очень горячо и пылко, так как это было с израильским народом, когда они сделали тельца. Они за полгода устали от манны, от трудностей, от пустыни. И когда Моисей исчез, они тут же, ну, значит, можно теперь и погрешить немножко. И начали грешить. Вот эта черта, она сопровождает всегда подвижничество, когда подвижничество является... Когда подвижничество является именно, ну, скажем, не тем, что растет из сердца, а тем, что растет от ума, что так надо, а не потому, что я так хочу. Бог так велит, куда ж деваться, попробуй с ним поспорить, а не потому, что я его люблю, и я хочу сделать то, что он хочет от меня услышать, увидеть, почувствовать. И вот эта разгульность, она проявляется постоянно в жизни таких ропотников. Они терпят, 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 наступает, скажем, конец поста, Пасха, воскресный день, и они позволяют себе расслабиться сверх меры. Либо там напиться, либо наесться, либо насуждаться, а все равно придет потом время, покаюсь. Вот это состояние Бог называет лицемерием. И это, так он называет израильский народ, так он называет сущности тех людей, которые устами чтут Бога, а сердце их очень далеко от Бога. Вот это состояние очень опасно, потому что, как мы знаем по истории израильского народа, сгинуть в пустыне очень легко. Обратно ты не вернешься. А вот в пустыне пропасть за свой ропот очень даже можно.